Если мы поверим, что Он есть, мы не умрем в своих грехах. Многие верят в искаженное христианство, но мы хотим верить согласно тому, каково христианство в действительности. Вот первый вопрос, который мы должны задать. Кто есть Иисус из Назарета? Иудеи снова возразили, спросив, кто же ты? Отвечая им, Иисус как бы хотел сказать, «Уже не первый раз я говорю вам, кто я. В этом вопросе я никогда не уступал. Я сказал вам, что я есмь, я есть тот самый». Раз за разом он доказывал другим, что он есть Сын Божий. В чем цель дел Христа? В том, чтобы помочь человеку поверить в то, что он Сын Божий. В Евангелии Иоанна в 9 главе Христос дал зрение слепорожденному. Фарисеи снова подняли шум. Они вызвали исцеленного и стали задавать ему самые разные вопросы. Ничего от него не добившись, они выгнали его вон. Позже Господь встретил его. Он задал исцеленному человеку только один вопрос. «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он ответил, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему, «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал, «Верую, Господи», и поклонился ему. Что может быть яснее? Таковы дела Господа Иисуса. Его дела имеют одну единственную цель – помочь людям понять, кто Он. Он никогда не отступал от того факта, что Он – Сын Божий. В этом суть нашей веры. Она провозглашает, что Иисус есть Сын Божий. Прочитав Евангелие от Иоанна полностью, мы обнаружим, что каждый отрывок касается этого одного положения – Иисус есть Христос. В Евангелии Иоанна в 10 главе иудеи окружили его и сказали, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Вопрос опять касается только этого положения. Что им ответил Иисус? А вот его слова. «Я сказал вам, и не верите. Вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам». Все, кто не верит, что Иисус есть Сын Божий, что Он есть Бог, воплотившийся в человеке, не являются христианами. Те, кто не признает Его как Сына Божия, не имеют в себе жизни Христа, они не Его овцы. На этом вопросе покоится вся христианская вера. В Евангелии Иоанна в 11 главе Иисус снова сказал, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Может ли обычный смертный изречь подобные слова? В Евангелии Иоанна в 12 главе Иисус громко воскликнул, «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Вы можете видеть, что пославший Его сосредоточен в Нем. Верить в Него значит верить в пославшего Его. Видеть Его значит видеть пославшего Его. Свет также сосредоточен в Нем». Быть во свете – это значит верить в Него. Все сосредоточено в Нем. Затем в Евангелии Иоанна в 14 главе Господь сказал, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Он хочет, чтобы мы верили в Него так же, как мы верим в Бога. Единственное, на чем Он настаивает, это требование верить в Него. Евангелие Иоанна, 15 глава, говорит о ненавидящих Господа. Он сказал, «Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего». Снова он открывает, что он и Отец одно. В Евангелии от Иоанна в 16 главе Господь сказал, что однажды Святой Дух придет и обличит мир о грехе, о правде и о суде. А почему о грехе? Это объясняется в 9 стихе. О грехе, что не веруют в Меня. Что они не верят, что Он есть Сын Божий. Это грех, очень серьезный грех. Когда Святой Дух приходит, Он обличает людей, и они понимают, насколько серьезен этот грех – не верить в то, что Иисус есть Сын Божий. Приведем еще один отрывок. Евангелие от Иоанна 17:3, и этого будет достаточно. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». Здесь показано, что такое вечная жизнь. Господнее определение вечной жизни – это знание Бога. Вера в вечного Бога и вера в посланного им Иисуса Христа – это вечная жизнь. Вечная жизнь сосредоточена в этой личности. Я надеюсь, что все мы поймем, кто такой Иисус из Назарета. Наша вера не содержит пустых доктрин. Она основана на факте, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Принять Иисуса Христа – это значит принять Бога. Глава 6. Христос – основа нашей доктрины. Мы уже говорили, что христианство не делает акцент на доктринах. Вместо этого оно подчеркивает личность Христа. Если и упоминаются некоторые доктрины, то в малом количестве, а иногда, когда вы начинаете их толковать, они всегда возвращают вас к личности. Если вы обратитесь к четырем Евангелиям, то будете изумлены, обнаружив, что все зафиксированное там является лишь описанием Иисуса из Назарета. Сначала должно быть знание того, кто Он есть, а потом доктрины. Мы установили личность Иисуса Христа. Давайте теперь рассмотрим доктрины нашей веры. В четырех Евангелиях вы не найдете много доктрин. В Деяниях апостолов доктрин тоже немного. Доктрины можно найти только начиная с посланий. Это в точности то, что мы говорили раньше, а именно вы должны знать, кто такой Иисус Христос, прежде чем сможете понять суть Его доктрин. В отношении доктрин между христианством и другими религиями также существует огромное различие. Я бы хотел повторить, что тот факт, что я христианин, не означает, что у вас должны быть такие же мнения и суждения, как и у меня. Я на это не рассчитываю. Я лишь снова представляю факты, показывая различия между христианством и другими религиями. Я не буду решать, что хорошо, что плохо. Вам предстоит изучить только факты. Если вы считаете, что это правильно, тогда поверьте в это. В противном случае сделайте свой выбор. Эмоциональные слова здесь не нужны. Одним словом, я не буду вас уговаривать или призывать к чему-то. Рассматривая все существующие религии, вы увидите, что все они делают акцент на доктринах, а не на личности. Будь то Конфуций или Лао-цзы, кто они есть и чему они учат – это две разные вещи. Они между собой не были связаны. Их доктрины имеют мало общего с их личностью. Вы можете отделить их личности от их религии, и от этого мало что изменится. Они только проповедовали доктрины, но при этом сами они не связаны с тем, что проповедовали. С нашей верой дело обстоит иначе. Когда возникли христианские доктрины? Эти доктрины возникли после смерти, воскресения и ухода из мира личности Христа. Все доктрины возникли позже. Более того, центром всех этих доктрин является Христос. Эти доктрины неотделимы от Христа. Сначала вы получаете Его, а затем Его доктрины. Например, в христианстве есть доктрина, которая говорит о союзе Бога и человека. Это очень важная доктрина. Если вы откроете Библию, чтобы понять, почему это возможно, вы увидите, что источником этой доктрины является следующий факт. Бог стал человеком, Иисусом. Он есть Бог, слитый с человеком. Библия не представляет доктрину о том, что Бог становится единым с человеком. Вместо этого она показывает Иисуса из Назарета, который является примером того, что Бог един с человеком. Изначально Бог и человек были разделены, между ними была широкая пропасть. Союз был невозможен. Но пришел Назарянин. Он был Бог, пришедший, чтобы стать человеком. Он был мостом между человеком и Богом, соединяющим их, делающим двоих одним целым. Это не доктрина, которая учит людей быть едиными с Богом. Перед нами факт. Отныне, когда человек во Христе, он может быть един с Богом. Другая очень важная доктрина в Библии касается смерти. Библия изображает человека полностью растленным, безо всякой возможности улучшения. Единственное решение проблемы – это смерть. Человек подобен куску дерева, изъеденного червями, из которого невозможно ничего вырезать, которому невозможно придать ту или иную форму. Единственное предназначение этого дерева – огонь. Решением проблемы является смерть. Ведь только мертвый не возгордится, если вы его похвалите 1000 раз. Только мертвый не рассердится, если вы станете его часто упрекать. Только мертвого грех не может искусить, и он не согрешит. Смерть решает все проблемы с грехом. Но как мы можем умереть? Как может произойти подобная смерть? Религия будет увещевать вас умереть. Будьте мертвыми. Если вы будете мертвы, греху больше не на кого будет действовать. Но как можно умереть? Совершить самоубийство? Броситься в море? Или, как говорили древние китайские мудрецы, считать все прошлое умершим вчера? Нет. Все это методы обычных религий, это не христианское учение. Доктрина смерти полностью связана со Христом. Его личность определяет его доктрины. Иисус умер. Что Библия говорит об этом? Она говорит, что мир умер вместе с ним. 2 Коринфянам 5:14. Его смерть была для греха. Следовательно, весь мир умер для греха. Изначально весь мир был в грехе, являясь мертвым в нем. Только Иисус не был затронут смертью. Он умер не из-за греха, он умер для греха. Если мы одно с ним, то мы также мертвы для греха благодаря его смерти. Греху не на кого действовать, все проблемы греха в нас будут решены. Именно такова доктрина христианства. Это факт, который полностью связан с личностью Христа. Это не увещевание людей, чтобы они вели нравственную жизнь и каялись в своих проступках. Подобные доктрины вовсе не являются христианскими. Раз Христос умер, то всякий, кто в нем также мертв, полностью умер для греха. Грех больше не имеет над ним власти. Если бы Христос не умер, то не было бы никакой доктрины. Все переживания и доктрины основаны на личности Иисуса Христа. У нас есть еще один факт – воскресение Иисуса Христа. Он умер и воскрес, следовательно, со своей стороны мы не только мертвы для греха и отделены от Него. Мы возрождены и представляем собой новое творение в воскресении Христа. Все это связано с личностью Иисуса Христа. Мы сами ничего не совершаем, все зависит от Него. Нельзя сказать, что в Библии вообще нет учений. Однако все эти учения покоятся на личности Христа Иисуса. Только на основании его переживания может появиться определенная доктрина или учение. Каждая отдельная доктрина или учение связаны с его личным переживанием. И его воплощение является основой союза Бога с человеком. Его смерть – это основа нашей смерти для греха и собственного «я» и основания святой жизни. Его воскресение является основой для принятия нами новой жизни. Все, что мы приобрели, основано на том, чего он достиг. Эти доктрины полностью основаны на личности и связаны с личностью. Таково подлинное христианство. Это отличает нашу веру от всех религий. Однажды, когда Христос Иисус собирался оставить мир, он рассказал об одной поразительной доктрине. Конечно, эта доктрина опять-таки тесно связана с ним. Он сказал: «Я есть путь истинной жизни». Может быть, вы уже от кого-нибудь слышали этот стих. Он сказал, что он есть путь. Он есть путь к победе над грехом. Он есть путь к победе над искушениями мира. Он есть его собственное учение. Все пути к победе – это он. Он также сказал, что он есть истина. Мы часто слышим разговоры о том, что в словах того или иного человека есть истина. Иногда, когда кто-то выдвигает теорию, мы называем ее истиной. В геометрии, доказав, что одно равняется другому, мы говорим, что нашли истину. Но истина, о которой говорит Христос Иисус, есть Он Сам. Он есть истина. Более того, Он есть жизнь. Он не просто проповедует доктрину и просит вас жить по ней. Он является самой жизненной силой для совершения того, что Он проповедует. Религия велит вам быть честными и не лгать. Может быть, к вам подходили и говорили: «А ну-ка постарайтесь не лгать». Каждый раз, когда вы лжете, просто разок прикусите себе язык. Я думаю, что если бы мы замечали каждую нашу ложь, то к концу дня наши языки были бы перекушены пополам. Поскольку наша жизнь является человеческой жизнью, мы не можем ни лгать и не грешить. Жизнь человека является совершенно бессильной в этом отношении. Просто дать вам ряд прекрасных возвышенных доктрин, поручив вам выполнять их самостоятельно, но это не путь Христа. Библия говорит, что Он дает нам способность, это способность от Христа. Если только вы в Нем, Он является вашей жизнью. Он может заставить вас не лгать, независимо от того, что вы за человек. Никакой другой основатель религии не был столь великим, чтобы обеспечивать эти три вещи – путь, истину и жизнь. В этих трех вещах заключены все человеческие переживания. Всякий раз, когда вы что-нибудь делаете, вы всегда должны решить, стоит ли это делать. Размышляя об этом, вы взвешиваете истину. После того, как решение принято, вы должны найти путь. А найдя нужный путь, вы должны получить силу. Каждый раз, когда вы собираетесь что-то предпринять, вы обязательно должны пройти через эти три этапа – путь, истину и жизнь. Эти три вещи нераздельны. Вам не дают сначала истину, затем путь, а потом вам самим предоставляют найти жизнь. Каждая из этих трех вещей находится в одной личности. Если он есть у вас, любая проблема будет решена. Таков Иисус, такова наша вера. Если есть путь к нему, то будет и все остальное. Взглянув на несколько мест из Библии, мы легко обнаружим, что в Библии всегда говорится о доктрине, что она во Христе. Слова «во Христе» встречаются там постоянно. В некоторых местах сказано «Христом», но «Христом» – это не самый лучший перевод. Лучше в этих случаях переводить «через Христа». Бог ничего не дает нам непосредственно, все должно прийти через Христа. Кроме того, встречаются выражения «со Христом» и «вместе с Христом». Эти выражения показывают положение, которое Христос занимает в Библии. Все должно быть через Него. Принять Его – это значит принять Его доктрины. Без Него любая из Его доктрин бессмысленна и бесполезна. Вышеизложенное не относится ко всем другим религиям. Вы можете быть приверженцем других религий, во всем придерживаясь их вероучения, не имея при этом никакого отношения к самим основателям. В арифметике есть таблица, которая называется таблицей умножения. Из этой таблицы вы можете узнать результат умножения любых двух чисел от 1 до 9. Все строго упорядочено. Знаете ли вы, кто составил эту таблицу? Я боюсь, что миллионы людей, пользующихся этой таблицей, не имеют понятия, кто ее составил. Но вы можете пользоваться этой таблицей и не зная человека, который ее придумал. Именно таковы все обычные религии. Вам не нужно иметь никакого отношения к их основателям, но вы можете применять их доктрины. Эти доктрины и те, кто их проповедовал, не связаны между собой. В Кайфыне я встретился с иностранным миссионером. Он слышал мою проповедь. Я обнаружил, что он имел отношение к доктринам Христа, но не к самому Христу. Он рассказал одному из моих бывших одноклассников, который теперь мой соработник, как осуществлять на практике учение Христа и истолковывать богословские понятия в Библии. Мой соработник спросил его: «Можете ли вы затронуть людей этими понятиями? И покаялся ли кто-нибудь, оставил ли кто-нибудь свои грехи и изменилась ли чья-либо жизнь благодаря вашим проповедям? Есть ли у вас такая сила?» Он был ошеломлен словами моего соработника. Источник нашей веры – это Христос. Если у нас нет взаимоотношений со Христом, то у нас нет и силы. Доктрины Христа полностью связаны со Христом. Жемчужина доктрины кроется во Христе. Бесполезно делать какие-либо выводы и обсуждать что-либо поверхностно. Давайте теперь рассмотрим послание к римлянам в Новом Завете. Я не буду вдаваться в объяснения, вместо этого я лишь представлю вам факты. Давайте посмотрим, что говорит Библия. Послание к римлянам 3:22-24 стихи. «Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Эти стихи говорят, что человек получает прощение грехов и оправдание перед Богом посредством искупления во Христе Иисусе. Они основаны на взаимоотношении со Христом. Без искупления грехи человека не могут быть прощены. Римлянам, 5 глава, 1 стих. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. 2 стих. Через которого верой получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. 10 стих. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. 11. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Все, что мы получили, а именно оправдание, примирение, стояние в благодати, спасение, радость в Боге и так далее, получено через Иисуса Христа. Просто благодаря происхождению через Него мы наследуем все это. Римлянам 5:15. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих. 17 стих. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Благодаря Иисусу Христу, благодать и дар Божий могут быть дарованы всем людям. Мы также можем царствовать в жизни благодаря Ему. Стих 21 гласит: «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной, Иисусом Христом, Господом нашим». Получение вечной жизни происходит через Него. Оно не зависит от хорошего поведения человека. Римлянам 6:6. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». И 17 стих. «Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Посредством веры мы распялись со Христом, и наш ветхий человек уничтожен. Это важнейшая доктрина нашей веры. Я не распинаю себя. Когда Христос был распят, я был распят с Ним. Это освободило меня от греха, и я не являюсь больше Его рабом. Таким образом, я могу считать себя мертвым для греха и живым для Бога во Христе. Это большая доктрина, средоточием которой является личность Христа». Римлянам 7 глава, стихи 24 и 25. Там говорится: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Перед нами человек, который постоянно терпел поражение от собственных плотских похотей. Когда его надежды кончились, и он взмолился об избавлении, то увидел путь спасения – освобождение посредством Господа Иисуса Христа. Сила освобождения кроется в Господе. Римлянам 8:1. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе». Здесь слово «осуждение» не обозначает обычное осуждение. Согласно некоторым недавно найденным в Египте древним манускриптам Библии, это слово имеет два значения. Первое – это правовой термин, второе – это обычное слово, употребляемое повседневно. В правовом контексте оно означает осуждение как приговор, но в своем обычном употреблении оно означает бессилие, немощь, скованность и так далее. По этой причине я переведу это место следующим образом: «Итак, нет ныне бессилия, нет более слабости и неспособности». Второй стих. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Здесь два закона. Изначально мы были все скованы законом греха и смерти, теперь закон Духа жизни освободил нас. Мы больше не находимся под контролем закона греха и смерти. Закон Духа жизни заключен во Христе Иисусе. Вы это увидели? Я повторяю, взаимоотношение с Ним дает нам свободу. 10 стих. «А если Христос в вас, то тело мертво для, буквально из-за греха, но Дух жив для, буквально благодаря праведности. Раз Христос во мне, я могу жить». Римлянам 8:35-37. «Кто отлучит нас от любви Божьей, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас». Хотя вокруг так много неприятностей, мы все равно все преодолеваем. Сила приобретается прохождением через Него. Мы сами не в состоянии ничего сделать, все делается посредством Него и через Него. Точно так же в стихах 38 и 39 говорится: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». А почему ничто не может отделить нас от Его любви? Это возможно не благодаря нашим добродетелям, а благодаря тому, что это любовь во Христе Иисусе Господе нашим. Любовь связана с личностью Христа. Когда мы во Христе, мы находимся в этой неотделимой любви. Давайте рассмотрим первое послание Коринфянам. Первое послание Коринфянам 1:30. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Мне самому этот стих оказал большую помощь. «От Бога мы во Христе Иисусе». Мало того, Бог сделал Христа нашей мудростью и так далее. Мы считаем, что хотя у нас и не слишком выдающиеся способности, Но если мы будем больше изучать книги, больше читать Библию, слушать больше проповедей, то станем умнее. Но не это говорит Бог. Бог сделал Христа нашей мудростью. Мудрость опять-таки связана со Христом. Он становится человеческой мудростью. Мы говорим, что мы неправедны и не можем видеть Бога. Но что говорится в этом стихе? Бог сделал Христа нашей праведностью. Теперь мы можем предстать перед Богом, как если бы мы были безгрешны. Мы думаем, что мы слишком растленны, наши мысли нечисты, мы гордо и всегда лжем, у нас нет святости. Однако Бог сделал Христа нашей святостью. Он может быть передан в нас через Христа, чтобы стать нашей святостью. Многие испытали, что если бы не Христос, то вовсе не было бы никакой святости. Что касается спасения, то его часть относится к будущему. Мы пока не будем об этом говорить. Во всяком случае, мы можем видеть, что Христос является нашей мудростью, праведностью, святостью и спасением от начала до конца. Первое послание Коринфянам 3:1. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Согласно Писанию, неважно, каков ваш физический возраст, имеет значение лишь ваш рост во Христе». Эта мера роста, опять-таки, является мерой во Христе. Первое послание Коринфянам 4:15. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Только во Христе можно возродиться и родиться благовествованием. Первое послание Коринфянам 4:17. «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе, как я учу, везде, во всякой церкви. Перед нами человек, который ходит во Христе. Вы обнаружите, что не только здесь, но и во многих других местах говорится о том, что христианское хождение должно быть хождением во Христе. Давайте рассмотрим нечто очень важное относительно нашей веры. Первое послание Коринфянам, 15 глава. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Стихи 16-17. «Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Здесь не говорится, что мы получим за хорошее или плохое поведение. Все в нашей вере основано на личности Христа. Если бы Он умер и не воскрес, Его доктрины были бы безжизненны, и всему пришел бы конец. Наша вера была бы бездейственной. Здесь мы видим, что Его доктрины являются тем, что Он есть, но слава Господу, Он воскрес. Следовательно, мы проповедуем, и не напрасно. Все является реальностью. Все в нашей вере связано с воскресшим Господом. Мы пропустим второе послание Коринфянам, потому что оно не разбирает доктрины. Доктрины рассматриваются в послании Галатам, Ефесянам и Колоссянам. Однако мы можем лишь коротко коснуться их. Мы покажем, что все доктрины берут свое начало в личности Христа. Галатам 2:4. «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас. Наша свобода находится во Христе». Стихи 16-17. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос – служитель греха? Никак. Оправдание происходит благодаря тому, что мы в Нем. Оно не является результатом нашего поведения. Как только мы соединились со Христом, мы оправданы». Послание Галатам 2:20 является еще одним ценнейшим стихом. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Я не убивал себя, я был распят с Ним. Когда Он умер на кресте, я тоже умер, потому что я в Нем». Ефесянам 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Все духовные благословения даны нам во Христе. По этой причине все, что следует за этим, принимается в Нем. Далее. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Снова прочтите послание к Колоссянам 1.14, «в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов». Искупление и прощение грехов находятся в возлюбленном. Колоссянам 3.1.3. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Опять-таки, только через Христа мы можем получить жизнь воскресения. Взаимоотношения Бога с нами основаны на Его взаимоотношениях со Христом. Начиная с послания к римлянам, мы обнаружили следующий факт. Ни одна доктрина и ни одно учение нашей веры не связаны с нашими делами, напротив. Любая доктрина и любое учение связаны с личностью Христа. Ни одна доктрина, будь то прощение грехов, возрождение, святость, свобода и так далее, не существует отдельно от Христа. Без Христа у нас нет веры. Без Христа нам нечего проповедовать. Таково различие между нашей верой и всеми другими религиями. Мы ничего не можем сделать, не пройдя через Христа. Без связи с Ним у нас не может быть никакой доктрины. Все зависит от Него. Кто-то, возможно, спросит, разве нет в Библии увещаний? Разве для христианства не имеет значения, что хорошо, что плохо? Да, в Библии есть увещания. Она также показывает людям, как себя вести и как поступать. Например, послание к римлянам содержит некоторые слова увещания и учения. Но они появляются после 12 главы. До 12 главы, однако, мы встречаем лишь доктрины, относящиеся ко Христу и касающиеся того, как нам соединиться с Ним. Только после этого следует увещание в отношении нашего поведения. Послание к Ефесянам в главах с 1 по 3 определяет взаимоотношения между нами, Богом и Христом. Затем в главах с 4 по 6 рассматриваются учения в отношении поведения. Даже когда говорится о нашем хождении, основой являются наши взаимоотношения со Христом. Тот же самый принцип можно найти во всех других посланиях. Следовательно, подлинное христианство не увещевает нас, требуя в первую очередь что-то сделать. Вместо этого оно велит нам установить взаимоотношения со Христом. После того, как взаимоотношения установлены, приходит практика.